Друзья, с добрым утром! Сегодня у нас 9 января 2024 год, 11:00. С вами я, Ирина Ахмадулина, инвестор, кандидат экономических наук и автор блогов по финансовой грамотности. У нас сегодня с вами насыщенный эфир, потому что с начала года у нас индекс Московской биржи подрос почти на 2%. Да, сейчас наблюдается небольшая коррекция, но в целом, на самом деле, можно было инвесторам спокойно отдыхать, кушать оливьешку, наслаждаться вот этой всей рождественской новогодней суетой, потому что рынок, правда, был хорошим. Сейчас, друзья, мы с вами в ближайший час будем, скажем так, анализировать, что у нас было. Было ли что-то важное за эти 9 дней января. И главное, что будет дальше, потому что кто-то пишет, что кушал салатики под шубкой, кто-то закрывал шорты на Моексе. Но, друзья, очень важно понимать, что этот рост, чем он обоснован, на чем он строится и насколько драйверы долгосрочные. Если драйверы долгосрочные, а я пока склоняюсь к тому, что долгосрочно индекс Московской биржи должен подрасти, что, может быть, это не будет такой внушающий рост в 50-60%. Нет, более скромный, может быть, там около 20% мы будем иметь. Но, тем не менее, нужно понимать, чем этот рост вызван и насколько он все-таки стабилен. Поэтому, друзья, давайте начнем с самого основного, да, и я дам тоже немножко стат данных и, самое главное, какой коррекции готовится. Потому что то, что у нас рынок отрос, на мой взгляд, это хорошая волна, но после этой волны роста мы будем с вами как инвесторы наблюдать некую просадку, краснота в портфеле у нас будет. И я сейчас буду говорить именно в какие даты этот красный рынок может появиться, чтобы вы были готовы и, возможно, даже добирали какие-то интересные имена. Ну что, друзья, поехали. Я думаю, что стоит сказать, что многие управляющим, я как тоже управляющий, автор стратегий, видела, что многие присоединяются к стратегиям автоследования, что многие опять активно открывают ИИСы, что приходит много денег под конец года на инвестиционные счета. Это нормально, потому что у нас есть, опять же, определенные налоговые льготы, стимулирование, плюс все равно есть какая-то бонусная часть, 13-я зарплата, как ни назови, всегда декабрь славится тем, что многие довносят деньги. Плюс пришли дивиденды Лукойла. Правильно, ведь я понимаю, что здесь у нас есть любители дивидендных историй, есть инвесторы в Лукойл и так далее, что многим пришли дивиденды, мне тоже в том числе по Лукойлу пришли дивиденды, и часть этих дивидендов всегда направляется в рынок. Собственно, у нас было много денег в рынке, кто-то зашел в денежные фонды, потому что фонды ликвидности, они сейчас опять же находятся на максимальных отметках, но кто-то занимается и реинвестициями, поэтому в какой-то степени рост, который мы наблюдали, он у нас определяется именно бонусной частью, да, инвесторов, кто довносит эти какие-то бонусы, 13 зарплаты на инвестиционные счета, плюс стимулирование дивидендных больших выплат от Лукойла. Но на этом вся дивидендная история в России не заканчивается. Тоже посчитали, цифроброкер сказал, что, возможно, в 2024 году будут дивиденды на уровне фактически 5 триллионов рублей, то есть 4,9 триллиона рублей. Это очень большая величина. То есть, да, 2023 год был классным периодом. Даже Росстат посчитал за третий квартал с большим-большим серьезным опозданием, что денег компании заработали рекордно много. То есть, правда, за третий квартал мы видели рекордные доходы за последние 5 лет по российским компаниям, не только по публичным, но и по крупным-крупным компаниям, в том числе и по мелким компаниям, в общем, по всему бизнесу российскому. Плюс у нас есть, конечно же, четвертый квартал, который тоже славится хорошей доходностью. И получается, за весь этот хороший, прибыльный 23-й год мы будем получать рекордные дивиденды. И, конечно, большая часть этих дивидендных выплат, она будет приходиться как раз-таки на весенне-летний период, как раз-таки тот самый дивидендный российский сезон. И этот момент будет также стимулировать рост российского рынка. Поэтому, друзья, если вы являетесь дивидендным инвестором, вам нравятся такие спокойные дивидендные истории, то я думаю, что как минимум первая половина этого года будет для вас очень и очень благоприятной, потому что все равно реинвестиции будут проходить. Важно отметить, что, напомню для тех, кто присоединился, 4,9 триллиона рублей – это приблизительная оценка совокупных дивидендных выплат. Эта величина фактически вдвое перекрывает дивидендный доход 2023 года. Это на самом деле большое значение, и мы должны понимать, что порядка 15-20% от этого объема будет идти на российский фондовый рынок, тем самым стимулируя рост индексов, рост доходности, курсовой рост, как это ни назови. И портфели должны быть зелеными. Но есть и кроме такого, скажем, денежного вопроса, денежного стимула, есть и следующий фактор. Понимание того, что все-таки снижение ставки Центрального банка будет происходить. Да, это навряд ли будет резкое снижение ключевой ставки, но это будет тот самый плавное, мягкое, такое очень спокойное снижение ставки для того, чтобы... Как бы это мягко назвать, но не буду называть мягко, для того, чтобы не ушатать просто строительный бизнес. Потому что у нас сейчас именно застройщики, девелоперы, конечно же, страдают. У нас порядка 20% сократились выдача ипотеки на 22% месяц к месяцу. Это большая-большая величина. И многие говорят, точнее даже есть прямые высказывания в интервью Эльвиры Набиуллиной о том, что льготная ипотека, она сейчас не является, не несет в себе тот смысл, который был заложен. Поэтому здесь есть также дополнительный момент, что и ключевая ставка может снижаться, и льготная ипотека может, скажем так, уходить с рынка, приобретать новые формы. Тем самым инвесторы, кто берет льготную ипотеку в инвестиционных целях, будут искать другие опции для доходности. И это опять же фондовый рынок, потому что в условиях снижения ключевой ставки всегда становится более привлекательным фондовый рынок, там, где есть инструменты с повышенным риском и повышенной доходностью. Да, друзья, вот такие у нас, наверное, два самых мощных фактора. И самое главное, тоже третий фактор, его дополнительно обозначу, много уже об этом говорила, что у нас большой объем средств сосредоточен в фондах ликвидности. Чтобы вы понимали, по оценкам вот на декабрь, то, что сейчас сосредоточено в фонде ликвидности, превышает капитализацию такой компании, как АФК-система. Вот весь бизнес в рамках АФК-системы сейчас стоит меньше, чем денег в фондах ликвидности. Вот такая аналогия тоже имеет место быть. Поэтому как только у нас начнутся дивидендные поступления, как только у нас начнутся заявления снижения ключевой ставки, то, конечно же, это будет стимулировать рост рынка. Но этот рост рынка, он не будет таким беспрерывным. Я думаю, что мы с вами все это знаем и осознаем, что такого линейного роста, наверное, нигде нет. И всегда случаются технические коррекции. На мой взгляд, вторая половина января будет как раз-таки сопровождаться той самой коррекцией. Во-первых, первая половина января, я могу уже, наверное, так назвать, потому что сейчас на дворе 9 января, у нас были небольшие торги на индексах Московской биржи, на индексах РТС и так далее. В принципе, многие отдыхали, не было крупных управляющих, не было институционалов, поэтому были небольшие, маленькие торги. И, конечно же, физлицы, наверное, там кто-то делал паузы в поедании оливье, приторговал. Поэтому, в общем, друзья, вот эти небольшие объемы торгов, это, в принципе, традиционная часть, которая также характерна для индекса Московской биржи. Потому что, да, и в прошлом году у нас индекс Московской биржи в первую половину января подрастал. Но потом у нас случается то, что случается. Это объявление о закрытии реестров, тем самым дивидендные гэпы, дивидендные отсечки, то, что у нас происходит. У нас сейчас немного красноватый рынок. Давайте сейчас на другом устройстве посмотрю, что у нас сейчас происходит с рынком. И, на мой взгляд, здесь есть несколько факторов. Так, пока открываю, скажу про фактор первый. У нас на этой неделе будут закрываются реестры. Когда у нас реестры закрываются, то, конечно, это формирует на следующий день некую дивидендную отсечку. Пробегусь по таким главным, крупным, наверное, дивидендным отсечкам на этой неделе. Итак, у нас 9 января сегодня закрытие реестра по Татнефти. При этом неплохие дивиденды получат инвесторы, порядка 35 рублей на одну акцию. Также Магнит. Здравствуйте, господа инвесторы по Магниту, я тоже среди вас. И тоже завтра у нас Магнит будет последний день, когда торговаться будет с дивидендами, плюс 2 дня, и у нас будет 11 января будет закрытие реестра по дивидендам. То есть 12 января мы увидим дивидендный гэп по Магниту. У нас Магнит тоже входит в индекс Московской биржи, в голубые фишки, в фишках держится эта компания, поэтому 12 января у нас должна быть дивидендный гэп и в Магните. Роснефть 11 января будет закрывать реестр по дивидендам. Вот. А 11 января Лукойл, наш любимый, подведет итоги за 2023 год и поставит задачи на текущий год. Поэтому, друзья, у нас на этой неделе должно быть красненько, потому что крупные компании закрываются по реестру под дивиденды, соответственно, у нас должно быть некое давление. Плюс многие инвесторы понимают, да, в том числе и я, как инвестор Лукойла, понимаю, что не буду я в этой бумаге ждать таких же жирных дивидендов в 2024 году. Здесь, опять же, у нас играет роль нефти. Кризиса, который у нас на дворе разыгрывается, который у нас уже происходит, палестино-израильский конфликт, стабилизация цен со стороны стран ОПЕК, ОПЕК+, вот этой коалиции и определенного давления и негатива на западных площадках. Но об этом чуть попозже. Так, друзья, пробегусь по плану сегодняшнего эфира, что я хотела сказать, это про состояние нашей экономики. Она у нас сейчас перегрета, у нас очень жесткая инфляция, которая нарастает, набирает обороты. Я думаю, что не исключаю повышение ставки даже в этом году, поэтому каждый раз, когда я говорю, что кто переживает, что не добрал облигации, всегда есть возможность это сделать. У нас есть с вами большой запас для того, чтобы наша экономика и продолжала развиваться, но этот задел будет реализовываться постепенно, потому что у нас с вами недостаток рабочей силы. У нас строгий, очень жесткий такой рынок труда. Многие эмитенты долго ищут себе людей в предприятия, по 3, по 6 месяцев и так далее. Поэтому здесь тоже это определенный риск. И, наверное, мы можем повторять сценарий США, когда высокая ключевая ставка держится очень долго. И в период высокой ключевой ставки все-таки себя хорошо показывает именно рынок акций. Не рынок облигаций, да, друзья, а рынок акций. Да, это очень круто и даже, с одной стороны, с исторической точки зрения удивительно зафиксировать 16-17% рублевую доходность, но если у нас риск девальвации, то ваши 16-17% доходности, дай бог, чтобы они хотя бы превратились в 0%, чтобы вы не сработали в убыток. Потому что напоминаю, что весь прошлый год инструменты долга показали самые плохие результаты. У нас индекс вот TLT за прошлый год у нас скатился там порядка 7%. Да, потом под конец года хорошая часть падения была отыграна, но тем не менее в моменте у нас был откат там даже до минус 15%. Это очень много. Поэтому все-таки большая часть средств у меня сейчас сосредоточена в фондах денежного рынка, есть позиция на рынок акций и позиция на рынок облигаций. Что ж, друзья, я сейчас хочу пару слов поговорить про крипту и потом буду отвечать на ваши вопросы. По крипте у нас на этой неделе будет прям хорошая, мне кажется, новость. Завтра, как сообщают инсайдеры, BlackRock должен получить одобрение о комиссии по ценным бумагам на запуск спотового биржевого фонда на биткоин. Это буквально уже завтра. У нас биток вроде бы там даже стрелял до 47. Да, сейчас открою. Вот у нас, да, в моменте даже было 47. Сейчас подгружается график. Прям очень круто себя ведет крипта. Мне она очень нравится как актив. Я в декабре тоже добирала. И вообще, как я говорила, вот там буквально мне там видно даже на Binance. 26 декабря была сделка. Очень классно ведется этот актив, и я считаю, что крипта – это, наверное, тот актив, который должен быть в портфеле у инвесторов. Хотя бы, да, друзья, ну 5%, там 2% от всего капитала можно сюда заложить. Но важно понимать, что ЦБ это никак не регулирует, это очень высокорисковый актив, и важно заниматься той самой финансовой инфраструктуры. Потому что брокер, биржа, точнее Binance, которая поставляла для многих инвесторов эту возможность, попросила пользователей из России вывести средства до 29 декабря. Лично я не послушалась этой рекомендации и говорила вам, что я 26 декабря еще совершала сделки, то есть мне там все хранилось, и вот только сегодня, 9 января, я завершила перенос средств с Binance на свой криптокошелек. И мне кажется, да, что здесь все-таки в моменте, когда 10 января, если 10 января у нас будет позитивное решение по BlackRock, по одобрению фонда на биткоин, то там, конечно же, будет хорошая ракета. Но на этой ракете я, скорее всего, часть своих средств буду фиксировать. Потому что потом может быть и некое давление, потому что многие хедж-фонды, они все-таки выходят здесь как sell-side сторона, которая будет продавать уже физикам, может быть, каким-то другим фондам ту самую криптовалюту. Но почему крипта и золото – это активы, которые должны быть у инвесторов? Во-первых, у нас здесь происходит режим определенный, есть звонок на снижение ставки со стороны ФРС, то есть США все-таки должно прийти в сторону снижения ключевой ставки. На последнем заседании ФРС удерживали эту ставку, вот, и там, возможно, дальше уже будет снижение. И в период снижения ключевой ставки золото растет, крипта растет, поэтому какая-то часть активов должна быть в этом супер-мега рисковом инструменте. Спрашивают, где еще можно покупать крипту, есть биржа Bybit, которая позволяет инвесторам эту возможность. Так, друзья, Ирина, а ты именно хранишь биткоин или USDT? Так, друзья, вопрос от А.С. Костина очень интересный. К сожалению, биток нельзя куда-то там разместить на стейкинг, по крайней мере, на леджере, где я его храню, нельзя это сделать. Вот, но на Binance можно это было сделать, на других криптобиржах тоже есть эта возможность. Поэтому я просто либо храню, либо размещаю на тот самый стейкинг, то есть, как назовем это, криптодепозиты, вот, который дает какой-то, ну, такой маленький, но все-таки приятный процентный доход. 3%, например, по эфиру у меня сейчас стейкается, и мне это вполне достаточно, когда у меня есть понимание, что сам актив будет далее расти. Друзья, вас всех, опять же, с праздниками, будем завершаться. На мой взгляд, доллар по 90 – это комфортная цена для покупки. Не жадничайте, потому что на самом деле, да, друзья, доллар, если бы не все эти ограничения, не высокая ставка, мы сейчас вполне бы видели по 110, по 115. Поэтому 90 видите, на мой взгляд, берите долгосрочно, потому что летом мы все захотим с вами поехать в отпуск, и мы можем с вами чесать голову, думая, что вот надо было брать доллар, когда он стоил 90 рублей. Всех, опять же, с праздниками. Начинается год весьма неплохо, я думаю, что возможностей в этом году тоже будет достаточно и для инвесторов, и для спекулянтов, поэтому всех с рабочей недели. Как я написала у себя в пульсе, нужно вспомнить профессию. Наша профессия – это инвестиции долгосрочные, спокойные, размеренные, с пониманием и оценки риска и доходности. И пускай доходности в этом году для нас будет больше. Все, всех обнимаю, всем удачной и успешной недели. Пока-пока!